Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Радио «Радонеж», программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Девятнадцатого января, праздник святого Богоявления, крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. После чтения Евангелия предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. День крещения Господня, день Богоявления, имеет с точки зрения понимания того, что есть спасение, принесенное Господом Иисусом Христом, а совершенно особое значение. По слову апостола Павла, в Иисусе Христе, через Его воплощение, явилась миру вся полнота Божества телесно. И символом, зримым для людей, и переданным через Божественное Писание этого явления, стал день крещение Господне в водах Иордана. Иоанн, крестивший Спасителя, увидел Духа Божьего, сходящего на крещаемого в виде голубя, и услышал глас, свидетельствующий, что Иисус есть Сын возлюбленный Божий, в Котором божественное благоволение. Именно поэтому апостол Павел в послании к ученику своему Титу, который мы только что прослушали, отрывок из этого послания, говорит, что явилась благодать Божия всем человекам. Спасительная благодать явилась для всех людей. Но есть и другое слово божественное. А в Евангелии от Иоанна мы находим свидетельство о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли от Иисуса Христа. Вот все эти свидетельства говорят о том, что миссия Господа Иисуса Христа, миссия спасения рода человеческого заключается в свидетельстве об истине и в явлении благодати. Давайте хорошо запомним это. Если хоть кто-то когда-то спросит вас, а в чем смысл пришествия Спасителя? А что дал Господь Иисус роду человеческому? Ответьте двумя словами: благодать и истина. Именно благодать и истина определяют способность человека достигать цели жизни, обретать жизнь вечную, спасение. Мы знаем, что без истины человек просто путается на жизненных путях. Но трудность заключается еще и в том, что чаще всего мы руководствуемся тем, что люди считают истинным. А человеческая истина не является конечной. Нередко она скоро приходит, изменяется. Что осталось от этих истин, которые считались таковыми 100, 200, 300 и больше лет тому назад? Абсолютное большинство человеческих истин либо до неузнаваемости видоизменились, либо вообще перестали считаться истиной. Но ведь когда-то за эти человеческие истины люди были готовы отдавать жизнь. Утверждали, что только что эта истина и может привести людей к счастью. А потом оказывалось, что вовсе и не может привести к счастью. И достижение тех истин не определило такого развития человечества, которое бы привело к благополучию и счастью. Истина божественная непререкаема, неизменяема. И та истина, которую провозгласил Господь Иисус Христос более 2000 лет, существует в роде человеческом неизменно. И именно эта истина и определяет тот путь, который способен привести человека к счастью, благополучию, к спасению и жизни вечной. Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем, должны творить добрые дела. Но вот как замечательно сказал Иоанн Златоуст, даже напрягая все свои силы, мы не способны всю жизнь совершать добрые дела. И ведь это так. В какой-то момент времени, движимые разными обстоятельствами, вдохновляемые чьими-то примерами или угрызениями своей совести, мы совершаем доброе дело, одно, второе, третье, а потом как будто дух выходит, и сил нету к тому, чтобы делать добро. Некоторые пытаются делать добро внешним образом, а на самом деле под видом этого добра достигают каких-то своих конкретных целей, политических, экономических, идеологических. Человек не может творить добро в течение жизни без благодати Божией. Благодать и истина произошли от Иисуса Христа. И в этом именно соединение одного с другим вечная и неизменная сила Евангелия. Потому что Господь принес в мир не только истину, но и благодать, которая только и способна помогать человеку жить в соответствии с истиной. Святой преподобный Макарий Египетский говорит: как тело не может жить без души, оно мертво, так и душа не может жить без небесной души, благодати Духа, ибо будет мертва для Царствия Божия. Благодать, одухотворяющая душу, это и есть сила, способная помочь человеку делать добро, осуществлять истину, идти к Царствию Божьему. Если бы не была явлена благодать, видимый образ которой предстал пред взором пророка Иоанна на реке Иордан в момент крещения, то, наверное, все тому, чему учил Спаситель, осталось бы наряду с другими учениями, более или менее возвышенными, более или менее убедительными, но лишь только в наряду того, чему был научен род человеческий на протяжении истории. Но Господь Слово истины соединил с явлением благодати. Она была дана роду человеческому через его жизнь, страдания, через смерть и через воскресение, потому что Господь Иисус не просто проповедник истины, не просто пророк, не просто святой, но Сын Божий, вошедший в плоть и в кровь человеческой жизни. И через Него, через истинного Бога, воплотившегося от Пресвятой Девы Марии, дана нам частица божественной жизни, которой мы можем прикоснуться, которой мы можем принять в себя через таинство святого причащения, через окропление себя святой водой, через жизнь в церкви. Вот почему непоколебима церковь. Вот почему врата ада не одолеют ее. Вот почему, несмотря на самые, может быть, тяжкие обстоятельства, через которые проходила Церковь Божия, она сохранена и будет сохранена до второго и страшного пришествия. Не только потому, что истина, которую она провозглашает, будучи научена самим Спасителем, является жизненно необходимой для людей, но и потому, что в ней хранится и передается людям частица божественной жизни, божественная благодать. И особенно мы чувствуем пришествие благодати в день крещения, когда совершается освящение воды, когда мы прикасаемся этой освященной, наполненной божественной благодатью воды, когда мы вкушаем ее вместе со Святой Евхаристией, тогда и обретаем великую помощь Божию. Сегодня, по уставу Церкви, после божественной литургии, мы совершим это великое водоосвящение как символ и знак присутствия божественной благодати в роде человеческом, той благодати, что дана нам Господом и Спасителем, той благодати, что хранится в Церкви для спасения мира. Аминь.
21 января в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил 13-ю ежегодную церемонию вручения премии Международного фонда «Единство православных народов».
Ваше святейшество и блаженство, католикос патриарх всея Грузии Илия II, ваше превосходительство, президент Ливана Мишель Сулейман, уважаемый Владимир Иванович, уважаемый Валерий Аркадьевич, ваше преосвященство, ваше превосходительство, дамы и господа, братья и сестры. Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в этом зале, для участия в церемонии вручения премии за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов, за утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества имени святейшего патриарха Алексия II. Лауреатами премии фонда 2012 года стали люди, много потрудившиеся на миротворческом и иных поприщах, внесшие свой весомый вклад в утверждение высоких христианских норм жизни. Отрадно, что их деятельность, получая международное признание, становится вдохновляющим примером для многих других людей. Хотел бы отметить роль фонда «Единство православных народов», который, координируя свои усилия со многими другими организациями и институтами, объединяет самых разных людей и призывает их оказывать свою посильную помощь всему православному сообществу. Действительно, вручение этих престижных премий в Москве становится значимым событием в жизни мирового христианства, привлекая внимание общественности России и других стран к трудам и заслугам наших выдающихся современников. Сегодня мы чествуем лауреатов премии фонда, известных и авторитетных государственных и церковных деятелей из различных стран, предстоятеля одной из древнейших поместных церквей, Грузинской Православной Церкви, нашего возлюбленного собрата, блаженнейшего и святейшего католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II, его превосходительство президента Ливанской Республики Мишеля Сулеймана и президента акционерного общества «Российские железные дороги» и благотворителя Владимира Ивановича Якунина. Среди лауреатов премии за 2012 год святейший и блаженнейший католикос-патриарх всей Грузии Илья II. И недавно его святейшество и блаженство праздновал 35-летие патриаршей интронизации и 80-летие со дня рождения. Святейший патриарх Илья осуществляет неустанное первосвятительское служение в непростое для его страны и его паствы время, укрепляя духовное единство грузинского народа. Его святейшество много сил полагает для возрождения церковной жизни, развития национальной культуры, утверждения евангельских начал в жизни общества и пользуется потому глубоким уважением не только своего народа, но и всего православного мира. За многие годы своего патриаршества, его святейшества и блаженства стяжал высокий духовный авторитет. Его мудрость и глубокий пастырский опыт помогли русской и грузинской церкви даже в самые непростые годы для межгосударственных отношений сохранить в общении между собой теплоту Христовой любви и братскую искренность. Для меня большая радость вручить сегодня премию Международного фонда единства православных народов его превосходительству президенту Ливанской республики Мишелю Сулейману. Русская православная церковь дорожит отношениями с Ливаном, его религиозными общинами, государственным руководством, общественными кругами. Особо хотел бы отметить, что нашу церковь связывают многовековые братские узы с Антиохийской православной церковью, духовно окормляющей православных христиан Ливана, Сирии и ряда соседних государств. Ливан является замечательный пример мирного сосуществования и соработничества представителей разных религий. Ливанским обществом предпринята успешная попытка гармонизировать присутствие основных религиозных общин во всех областях жизни народа, в том числе и в политической жизни, и в руководстве страной. Сегодняшний лауреат по праву входит в число авторитетных государственных лидеров Ближнего Востока и хорошо известен на международном уровне. Это единственный президент-христианин в арабском мире. Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть одну важную деталь, характеризующую господина президента. Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению своему народу, своей стране. Человек, отдавший себя военной службе, как никто чувствует ответственность перед страной и ее народом, понимает, как важно ставить интересы общества и государства выше собственных. Во многом именно поэтому в 2008 году, когда Ливан оказался ввергнут в пучину политического кризиса, различные политические силы призвали возглавить страну главного командующего армии генерала Мишеля Сулеймана. Уже пятый год вы, ваше превосходительство, продолжаете служение своей родине на посту президента, и в этом качестве внесли весомый вклад в укрепление ливанской государственности, различных сторон жизни общества, поддержание межрелигиозного мира, сохранение добрых отношений между христианами, как православными и католиками, так и мусульманами. Впервые с господином президентом я встретился в феврале 2009 года здесь, под сводами храма Христа Спасителя, и с тех пор мы поддерживаем добрые отношения. С теплотой вспоминаю свой визит в Ливан в ноябре 2011 года в рамках посещения Антиохийской православной церкви. У меня остались самые хорошие воспоминания от пребывания на Ливанской земле, от личного общения с господином президентом, который оказал мне и всей делегации Русской Православной Церкви радушный, дружественный прием. Сегодня, Ваше Превосходительство, мы сердечно приветствуем вас в Москве. Я рад тому, что мы продолжили наш диалог и сегодня имели содержательную беседу, в том числе и касающуюся христианско-мусульманских отношений на Ближнем Востоке, положения христианского меньшинства на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Я благодарю вас, что вы нашли возможность прибыть в Россию, чтобы принять эту премию и продолжить наш содержательный диалог. Еще один лауреат премии Владимир Иванович Якунин уже много лет возглавляет попечительский совет Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного и Центр Национальной Славы России. Под его руководством осуществляются значительные проекты, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Возрождаются традиции, способствующие просвещению нашего народа в духе евангельских идеалов. Основные направления деятельности фонда охватывают собой самые разные области общественной жизни. При непосредственном участии Владимира Ивановича сложилась добрая традиция принесения в Россию Великую Субботу благодатного огня из Иерусалима, от которого возжигаются светильники в пасхальную ночь в православных храмах, не только в Первопрестольном Граде, но и на всем пространстве исторической Руси. Из различных уголков православного мира в нашу страну не раз приносились для поклонения святыни, среди которых пояс Пресвятой Богородицы, перед которым в 2011 году смогли вознести свои молитвы более 3 миллионов наших соотечественников, которые стояли в этих бесконечных очередях, и несмотря на стужу, непогоду, холод, с благодатным чувством, отстаивая эти часы в очереди, устремлялись к святыне, перед ней изливали свои молитвы, каждый о своем. И мы знаем, что молитвы эти были услышаны. Мы имеем сегодня множество свидетельств о том, как женщины, которые потеряли всякую надежду стать матерями, после молитвы перед поясом Пресвятой Богородицы обретали дар материнства. У нас иногда спрашивают люди сомневающиеся или скептики, а где чудеса в наше время? Мы можем свидетельствовать, что принесение пояса Пресвятой Богородицы в Россию было таким чудом, самыми замечательными последствиями для жизни многих и многих семей. Особой признательности заслуживает обширная благотворительная деятельность Владимира Ивановича, попечение о тех, кто нуждается в социальной защите и медицинской помощи, особенно о детях-сиротах и детях-инвалидах. При активном содействии лауреата премии были возрождены Марфо-Мариинская обитель и многие другие православные храмы, монастыри, наши национальные памятники и святыни, отреставрированы чудом сохранившиеся иконы на Спасской и Никольской башнях Московского Кремля. Владимир Иванович вносит свой вклад в развитие российской общественной мысли, а также в работу Мирового форума «Диалог цивилизаций». Рад, что сегодня мы вручаем премию успешному государственному и общественному деятелю с усердием труждающимся во благо Отечества, Церкви и ближних. Прошедший год был непростым для России и других стран, когда испытанием на прочность подверглись самые основы нашей веры и нравственности. Но вместе с тем отрадно, что на защиту православия встали сотни тысяч простых людей, а также видные общественные и государственные деятели. Все это стало свидетельством того, что Церковь остается наиболее влиятельной духовной и общественной силой, а ее позиция весомой и актуальной при выработке общего христианского ответа на вызовы и угрозы современного мира. Впереди у нас еще много трудов, в которых мы должны назидаться и вдохновляться словами святого апостола Павла, призывающего хранить единство Духа в союзе мира. И все эти труды должны быть направлены на укрепление мира взаимопонимания между людьми, на преображение человеческих отношений, на уровне личных контактов, семьи, трудовых коллективов, обществ, государств и всей человеческой семьи. Я поздравляю новых лауреатов премии фонда с высокой оценкой их деятельности и желаю доброго здоровья и помощи Божией во всех благих делах и начинаниях.
22 января в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил заседание попечительского совета программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, а также программы «Александр Невский. Имя России», «Александра Невского. Братства Свято-Троицкой Александра Невской Лавры». Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.
Сердечно приветствую всех участников заседаний попечительского совета программы «Александр Невский». История данной программы насчитывает уже 6 лет. Однако мы уже сейчас можем подвести некоторые итоги и сказать, что за это время было реализовано немало значимых проектов, к числу которых относится принесение мощей святаго благоверного князя Александра Невского в регионы России. И вот сегодня, после окончания литургии в Успенском соборе Московского Кремля, я передал святейшему патриарху-католикосу всея Грузии Илии II ковчег с мощами святаго благоверного князя Александра Невского, который очень почитается в Грузии. В Тбилиси имеется храм, посвященный святому благоверному князю Александру Невскому. Вокруг него группируется сегодня вся наша русская община. И давно святейший патриарх просил частицу мощей, какова я сегодня с радостью и была им принята. Кроме того, программа предполагала и предполагает проведение разнообразных культурных и просветительских мероприятий, издание книг, нацеленных на воспитание подрастающего поколения и чувство долга перед Отечеством и уважение к его историческому наследию. Отрадно, что в настоящее время программа охватывает разные регионы России, она не только концентрируется в столице. И как это было запланировано при ее создании, постепенно выходит на всероссийский уровень. Немаловажно и то, что программа «Александр Невский», привлекая все большее количество участников, становится одной из платформ консолидации значительной части нашего общества. Это свидетельствует о том, что цели и ценности, лежащие в ее основе, находят отклик у наших соотечественников и отвечают реально существующим запросам очень многих людей. Образ святого благоверного князя Александра Невского, именем которого названа программа, неразрывно связан в сознании нашего народа с высшими нравственными ценностями и идеалами – жертвенность, искренняя вера, самоотверженное служение Богу, Отечеству и ближним. И как бы ни казалось нам, что эти возвышенные идеалы под натиском псевдокультуры, информационного потока сегодня разрушаются в сознании людей, это не так. Они подтачиваются, они выветриваются, эти идеалы. Есть попытка заменить эти идеалы другими псевдоидеалами. Но становой хребет нашей ценностной системы национальной сохраняется. К радости всех тех, кто любит Россию, и, наверное, к недоумению тех, кто таких чувств в отношении нашей страны не питает. Сегодня наша страна нуждается в людях, обладающих такими качествами, ориентирующих свою жизнь на эти высокие идеалы. Именно поэтому одним из основных направлений программы является воспитание подрастающего поколения. И в настоящее время много говорится о необходимости формирования в нашей стране привлекательных условий труда для молодых и перспективных специалистов. И слава Богу, что это происходит, что на это обращают внимание. Однако особенно важно, чтобы у подрастающего поколения уже в ранние годы формировалось стремление приносить пользу не только себе лично, не только обогащаться, а затем это обогащение направлять на все повышающийся уровень потребления, но и на благо других, и в первую очередь на благо своего Отечества. Вот в дореволюционное время очень много делалось для того, чтобы воспитывать этот подлинный патриотизм в людях. Такой, который бы не был квасным, который бы не был сиюминутным, конъюнктурным, связанным с политическими симпатиями. Но если чем-то и спасается страна, то только чувством солидарности людей вокруг высших принципов, идеалов, ценностей. Если разрушается эта ценностная доминанта в сознании людей, исчезает общество, и страна становится очень уязвимой. Поэтому действительно очень важно сегодня воспитывать чувство патриотизма, стремление приносить пользу родине, ближним, среди наших молодых людей. И отрадно, что организаторы программы, обращаясь к истории нашей страны, к подвигам ее героев, стремятся тем самым вдохновить юношество на благие свершения. И в самом деле лучше всего ведь говорить на примерах, не просто теоретически рассуждать. А вот ссылка на нашу историю, на выдающихся россиян, которые жизнь свою отдавали во имя Отечества, это, наверное, самый убедительный язык в общении, в том числе и с молодежью. Наиболее действенным средством воспитания, безусловно, является также и пример старшего поколения. Выступая в высших учебных заведениях, я иногда отвечаю на вопросы, связанные с потерей студентами чувства ответственности, с нежеланием учиться, с распространением в студенческой среде самых отвратительных пороков. И всегда говорю о том, что невозможно воспитать ребенка, тем более невозможно воспитать молодого человека без личного примера. И в этом смысле служение профессоров и преподавателей, я подчеркиваю, не работа, а служение, предполагает в том числе и некий подвиг самоограничения, самодисциплины, жертвенности. Потому что не может воспитывать молодое поколение профессор и преподаватель, о личной жизни которого ходят сплетни в высшей школе. И о словах, в ответ на слова которого о патриотизме, о чести, молодые люди просто скептически улыбаются. Это величайшая ответственность нашего педагогического корпуса за воспитание молодежи начинается, собственно, с подвига учителя. Я еще застал то время, когда мы действительно образец жизни связывали со школьным учителем. Он был для нас примером. Мы с вами здесь многие не очень отличаемся по возрасту, и вы, наверное, тоже помните это время. Наиболее действенным поэтому средством воспитания является, конечно, пример. Пример тех, кто воспитывает. Поэтому программа обращена не только к молодежи, но и к взрослым, в том числе и к тем, кто определяет умонастроение нашего общества. Однако этим содержание программы не исчерпывается. Она обращена ко всем без исключительно общественным силам. И в этом, я думаю, ее большое значение. Решение таких задач, как преодоление проблем на пути внутреннего развития государства, укрепление его позиций на международной арене, и даже повышение обороноспособности, обеспечение неприкосновенности рубежей нашей Родины не может быть достигнуто исключительно административными и финансовыми мерами. Для того, чтобы действительно обеспечивался суверенитет, обеспечивалась безопасность Отечества, необходимо гораздо большее. Требуется определенный мировоззренческий выбор, который должен сделать каждый член общества. Вот сегодня мы об этом говорили с президентом Ливана, которому мы вручили премию Международного фонда единства православных народов. Сейчас на Ближнем Востоке люди это очень хорошо понимают, будучи захвачены этой страшной волной насилия и разрушений. На протяжении всей истории России небесная помощь благоверного князя Александра Невского укрепляла силы и дух русских людей, помогая им трудиться над стяжанием, в том числе и их христианских добродетелей, человеческих добродетелей. Убежден, что те духовные начала, которым было посвящено служение святого благоверного князя Александра Невского, могут стать основой консолидации нашего общества и определить в определенной мере, конечно, вектор его дальнейшего развития. Я глубоко убежден в том, что все усилия, которые сейчас можно употребить для формирования нравственного начала, для укрепления ценностной ориентации нашего общества, особенно молодежи, нужно употреблять и делать. Потому что если мы соотнесем наши усилия церкви, общественных организаций, педагогического сообщества с тем колоссальным информационным потоком, который работает совершенно на иные ценностные ориентиры, то должны прийти к печальному выводу. Это несоотносимые силы. Как я говорю, в церкви человек находится 2 часа в неделю в лучшем случае. А у телевизора и у компьютера он проводит 10 часов в день, 7 часов в день. У меня однажды был такой нелицеприятный разговор с одним нашим принципиальным противником изучения основ православной культуры в школе. И вот этот человек сказал мне: ну вот вы вроде как выиграли, вот теперь будете преподавать. А потом говорит: ну неужели вы думаете, что вы этим что-нибудь сделаете? Но это же ведь комариные укусы по сравнению с тем, что осуществляется в плане формирования нового человека. Я ему сказал: да, вы правы. Невозможно ни сравнивать, ни соотносить этих усилий. Только вы одно не учитываете. И показал ему пальцем наверх. Вот если бы этого фактора не было, то не было бы сегодня вообще никаких основ православной культуры. Но только потому, что наши усилия поддерживаются свыше, на этом и наша надежда основывается. На этом и основывается все то, что церковь на протяжении 2000 лет делала, делает и будет делать. И в этой связи я хотел бы обратить особое внимание на важность сплочения сил интеллектуальных, культурных, духовных в плане сохранения той нравственной и ценностной парадигмы, которая, проистекая из истории нашего народа, до сих пор помогает сохранять самое ценное, что у нас есть. Тот, как теперь говорят, код ценностный, благодаря которому и воспроизводится величайшая нравственная традиция, присущая нашим предкам, в сынах и дочерях 21 века. Я очень надеюсь на то, что программа Александра Невского, Александр Невский, будет одним из усилий, помогающих людям сотрудничать для достижения этих высоких целей. Благодарю вас за внимание.
22 января, в день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России Чудотворца, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл и святейший и блаженнейший католикос патриарх всея Грузии Илия II совершили божественную литургию и молебен святителю Филиппу в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:
«Ваше святейшество и блаженство, ваше высокопреосвященство и преосвященство, ваше превосходительство, господин президент Республики Ливан, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с особым для города Москвы и Церкви Русской праздником святителя Филиппа, митрополита Московского, того самого великого святителя, который, стоя на том месте, на котором мы сейчас стоим, отказался благословить грозного царя Ивана за ту кровь, которую он проливал. В то время этот знак неблагословения имел огромное значение, потому что авторитет царя во многом основывался на авторитете церкви и веры. И если митрополит не благословлял царя, то это означало, что церковь не поддерживает царскую власть в тех деяниях, которые не соответствовали Божьему закону. И это дорого стоило святителю Филиппу. Он был унижен, с него были сорваны архиерейские одежды, он был незаконно лишен сана и сослан в отрочь монастырь в Твери, где, прожив несколько лет в подвале, как узник, был в конце концов по приказу Ивана Грозного задушен Малютой Скуратова. Мы вспоминаем этого святителя и считаем по праву его символом внутренней духовной свободы человека от внешних, даже самых мощных политических и иных человеческих влияний. В его лице мы видим образ церкви нашей, которая всегда, будучи с народом, и которая всегда во благо народа, поддерживая власть, находила в себе силы либо не давать благословения, как то было при митрополите Филарете, либо прекращая поминать власть за богослужением, как это было в августе 1991 года. Церковь, будучи верна Божьей правде, несет свидетельство о истине евангельской всем, и властям, и простому народу. У нее нету никаких своих земных целей. Она не стремится к власти, она не пытается конкурировать с властью. Она занимается своим делом, спасением душ человеческих. Но когда наступает момент истины, когда она должна сказать Божью правду, в том числе и обращаясь к сильным мира сего, она смиренно, тихим, но уверенным голосом говорит об этой Божьей правде. Сегодня для нас особый день. Мы чествуем в этом храме святейшего и блаженнейшего Илью, католикоса, патриарха всея Грузии, в связи с избранием его лауреатом премии Международного фонда единства православных народов. Этот фонд своими премиями отмечает особую роль людей разного положения из разных стран, которые своими трудами содействуют утверждению христианских ценностей, миру между людьми, и тем самым содействуют единству, в том числе и православных народов. Я сердечно приветствую вас, ваше святейшество и блаженство. Вы избраны в качестве лауреата не случайно. В вашем служении многократно вы отобразили, в том числе и подвиг святителя Филиппа. Как святитель никого не обижал и не делал громких заявлений, но символически проявил ту позицию, которую церковь и должна была проявить, так и вы в сложных политических обстоятельствах становления независимого грузинского государства, никогда не идя на конфликт ни с властью, ни с народом, умели символически и словом своим выразить Божью правду. И народ, грузинский православный народ, слышал ваш тихий голос. И, может быть, благодаря вам и церкви грузинской общество не сорвалось в кошмар гражданской войны и противостояния, но у него хватило и сил сохранить внутреннюю свободу от всякого принуждения и всякой неправды. И мы с большой надеждой смотрим на то, что сегодня происходит в Грузии, надеясь, что в результате этих политических перемен изменятся отношения между нашими братскими странами и народами. И с этого исторического амбона я могу свидетельствовать, что в этих переменах огромная роль вашего святейшества и блаженства, вашего епископата, вашего духовенства, благочестивого народа, вашей интеллигенции, всех тех, кто слышит голос своего патриарха. Я бы хотел также сердечно приветствовать господина Сулеймана, президента Республики Ливан. Вы, ваше превосходительство, в каком-то роде являетесь уникальным политическим деятелем. Вы единственный христианин, президент арабской страны. Россия исторически поддерживала добрые связи с арабским миром. Она поддерживала арабов в их справедливой борьбе, в том числе и за справедливое решение палестинского вопроса. И по многим другим проблемам, связанным с жизнью арабского народа в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Сегодня и Северная Африка, и Ближний Восток, арабские страны проходят через тяжелейший период своего исторического бытия. Еще никто не знает, чем закончится так называемая арабская весна. Но уже известно, каким колоссальным человеческим жертвам привели эти кровавые перемены в жизни арабских народов. И сегодня наше сердце сопереживает народу Сирии, вашим соседям, с которыми Ливан связан тесными узами. Мы состраждем, особенно сирийским христианам, которых сегодня те, кто претендует на право утверждать демократию в Сирии, убивают в своих собственных домах только потому, что они христиане. Они врываются в христианские дома и убивают людей, у которых не было в руках оружия, изгоняют стариков и детей. И телевидение доносит до нас эти кошмарные картины трагедии сирийского народа. Многие в Сирии являются членами Антиохийской православной церкви, это наши братья и сестры. И сравнительно недавно, посещая Сирию, я имел возможность видеть эти лица. И как страшно сознавать, что многие из тех, кто молился вместе со мной и с патриархом Игнатием, кто радостно и светло взирал на торжество двух православных церквей, сегодня уже не живут на белом свете. Они погибли в результате той страшной войны, которая сегодня идет на территории Сирии. Я хотел бы поблагодарить вас, ваше превосходительство, за вашу мудрую, взвешенную политику, за вашу заботу о сохранении единства ливанского общества. Это, конечно, главная ваша ответственность как президента. Но одновременно, будучи христианином, вы утверждаете всей своей деятельностью важность, высоту христианских нравственных принципов, как в жизни, так и в политике. Вы также избраны лауреатом премии Международного фонда единства православных народов. И вчера мы вручили вам вместе с теми, кто еще был избран, диплом и памятный знак. И сегодня в этом историческом храме Руси Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за ваши труды и за ваше служение. И третьим лауреатом премии является Владимир Иванович Якунин. Он возглавляет российские железные дороги. Человек, хорошо известный у нас в стране и за границей, своей многообразной деятельностью. Как человек, возглавляющий одну из самых мощных российских компаний, Владимир Иванович много сил полагает на совершение дел благотворительных, на поддержку семьи, детства, в чем ему в значительной мере помогает его замечательная супруга, которая здесь присутствует. Но кроме того, Владимир Иванович возглавляет фонд святого Андрея Первозванного, Центр национальной славы России, которые имеют множество своих замечательных программ, и благотворительных, и гуманитарных, и интеллектуальных программ. И одна из них – это диалог цивилизаций, установление интеллектуального, культурного диалога с представителями различных религий и национальностей, различных культурных, цивилизационных традиций. Во время глобализации, когда все смешивается, когда возникают опасности уничтожения национальных и религиозных традиций, ваша деятельность, Владимир Иванович, имеет совершенно особое значение. И я хотел бы, сердечно поздравив вас с присуждением вам Международной премии Единства православных народов, поблагодарить вас за ваши труды. Ваше Святейшество и Блаженство, я бы хотел в этот святой день, когда мы вместе с вами совершили одну Евхаристию, единую Евхаристию, причастились от одной чаши тела и крови Христовой, в знак моей любви к грузинской православной церкви, передать частицу мощей святаго благоверного и великого князя Александра Невского. Это юбилейный год со дня его кончины. Также в этом году мы празднуем и 300-летие Александра Невской лавры в Петербурге. Пусть этот защитник земли русской, ходатай пред Богом о нашем народе, окруженный благочестивым молитвенным памятованием в земле грузинской, ибо в городе Тбилиси находится храм Александра Невского, почитаемый как грузинами, так и русскими. Я хотел бы в этот самый год передать вам мощи святаго благоверного князя Александра Невского, чтобы верующие грузинской церкви могли возносить пред ним молитвы о земле русской и о земле иверской, грузинской, о народах наших, дабы его молитвами Господь поспешествовал к добру в развитии отношений между нашими странами и народами. Испалайте деспота, ваше святейшество.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Божественное Царство Небесное, Божественное Царство Небесное.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!